Не приходилось сомневаться, что все эти фамилии неоценимо послужили обогащению и процветанию города и справедливо вознаграждены за свое влияние и финансовую храбрость. Все, конечно, кроме Лилихорна, который жил в самом маленьком доме на западном конце улицы и деньги свои получил по наследству от тестя. Но в интересах всех этих несгибаемых столпов было иметь в своем клубе главного констебля. Пусть даже как мальчика на побегушках. Здесь улицы были тщательно вычищены граблями, и на них не было тех противных куч навоза, что в других местах создавали лабиринты для простых горожан. Раскидистые тенистые деревья манили побродить там, куда никаких бродяг не допускали. Фонтаны цветов в геометрически правильных садах поили воздух смесью ароматов, слишком утонченной для носа, атакуемого смолой доков и вонью жареной колбасы в мире хаоса, который назывался жизнью там, внизу. Мэтью шел на восток по тротуару, то в тени деревьев, то снова выходя на яркое солнце. Здесь все было как-то тише, сдержанней, как-то напряженнее. Из мраморных вестибюлей почти что слышалось густое тиканье маятниковых часов, старых уже тогда, когда Мэтью еще не родился, отмечающих время для слуг, переходящих из комнаты в комнату. Даже со своей дерзкой склонностью попадать туда, где он не был желанным гостем, Мэтью несколько стушевался перед такой демонстрацией богатства. Конечно, он много раз проходил по Голден-Хилл-стрит, но никогда еще не шел с такой целью — действительно постучать в дверь, снятую с шотландского замка. Капитаны складов, генералы сахарных заводов, герцоги лесопилок, бароны работорговли, князья недвижимости, императоры пристаней — все они жили здесь, где трава была зеленая, а галька, устилающая дорожки для карет, гладкая и белая, как зубы младенца. Он прошел вдоль пятифутовой кованой железной ограды, увенчанной шипами в виде наконечников копья, и над калиткой увидел простую табличку — «Деверик». Сама железная калитка попыталась воспрепятствовать его проходу по белокаменной дорожке к входной двери, но оказалась незапертой и быстро покорилась завоевателю. Петли впустили его тихо-тихо. Он почти ожидал вопля возмущения. Мэтью прошел по дорожке под синий навес над крыльцом, поднялся на ступени, потянулся к дверному молотку, и тут на него накатило сомнение. В конце концов, он всего лишь клерк. Какое у него право беспокоить Девериков, когда это работа главного констебля? Лилихорн должен преследовать Маскера, это входит в его обязанности. Правда, все правда. Но Мэтью из прошлых наблюдений знал, как работает ум у главного констебля, когда он ходит квадратными кругами и круглыми квадратами. Если возложить все надежды в борьбе с Маскером на Лилихорна, тогда даже ежедневная уховертка, дико звучит, конечно, не угонится за убийствами. Какая-то есть зацепка в связи между доктором, оптовиком и директором приюта, которую, как понимал Мэтью, только он может раскопать. И еще один фактик зудел в мозгу москитом. Что сталось с блокнотом Мосли? Он собрал всю свою силу воли, крепко взялся за дверной молоток и заставил его известить, что Мэтью Корбит трубит у ворот. Дверь открыли почти сразу. Суровая женщина, тощая как щепка, в сером платье с кружевами у горла, смотрела на него в упор. На вид ей было лет 40. На голове приглаженные пепельные волосы, глубоко посаженные светло-карие глаза, смерившие его с головы до ног и задержавшиеся на пятне жидкости на рубашке. Тут же выразили резко отрицательную оценку всему увиденному, от шрама на лбу до царапин на башмаках. Она молчала. «Я хотел бы видеть мистера Деверика, если можно».
«Мистер Теферик», — начала она с сильным акцентом, который Мэтью счел то ли прусским, то ли австрийским, но явно из Старой Европы. «Есть покойный. Он есть похороненный сегодня в 2 часа дня». «Я хотел бы поговорить с младшим мистером Девериком», — уточнил Мэтью.
«Невозможно. До свидания».
Она попыталась закрыть перед ним дверь, но он выставил руку, не давая двери закрыться. «Могу я спросить, почему невозможно?»
«Миссис Деверик дома нет. Я не имею позволения».
«Гретель, кто там?» — раздался голос из-за спины служанки. «Это Мэтью Корбетт!» — воспользовался возможностью крикнуть Мэтью. Быть может, слишком громко для этой тихой округи, потому что Гретель посмотрел на него так, будто хотела пнуть квадратным носом полированного башмака. Да побольнее.
«Мне нужна буквально минута!»
«Матери нет дома!» — сказал Роберт, все еще невидимый.
«Я это кафарила, сэр!» — чуть не выплюнула она в лицо Мэтью.
«Я хотел бы говорить с вами!» — настаивал Мэтью, бросая вызов стихиям. «Относительно вашего отца, относительно его...» — он поискал слово. «Его убийства!» Гретель глядел на него с ненавистью, ожидая реакции Роберта. Реакции не последовало, и она повторила «До свидания!» и так надавила на дверь, что Мэтью испугался, как бы не сломался локоть, которым он пытался упереться.
«Впусти его!» Роберт показался в прохладном полумраке дома.
«Я не имею позволения...»
«Я тебе даю позволение. Впусти его в дом!»